Сегодня мы изучаем 26-ю недельную главу Торы. Она называется Шмини. Шмини. И она вмещает в себя три главы из книги Левит. 9-я, 10-я и 11-я. Книга Ваикра, главы 9-я, 10-я и 11-я. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на 11 главу, где содержится описание чистых и нечистых животных. И наша цель сегодня – рассмотреть, что именно запрещено, а что разрешено. Итак, 11 глава книги Левит, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Книга Левит дает общий принцип вначале касательно наземных животных. Наземных животных, которые классифицируются по двум признакам. Но если быть точнее, то по трем. Первый признак – у них должны быть копыта. Если копыт нет, значит, животное не имеет даже шанса быть съеденным. Второй признак – эти копыта должны быть раздвоены. Должно быть копытное животное, должно быть парнокопытное. И третий признак – жует жвачку. Парнокопытные, жвачные животные. Вот признак. Очень легко определить. В параллельном повествовании в книге Второзаконие, в 14 главе, где тоже поднимается эта же тема, там, помимо общего принципа, предлагается и перечисление ряда животных. Книга Второзаконие, 14 глава, стихи с 3 по 6. «Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть». Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Все ли слова вам понятны из 5 стиха 14 главы книги Второзакония? Смотрите, как 5 стих передается в современном русском переводе, который подготовлен Российским библейским обществом. Лань, газель, косуля, дикий козел, дикий бык, антилопа, это в синодальном переводе «орикс», и «горный баран» – «камелопард». Вот разрешенные для употребления животные – жвачные, парнокопытные. Дальше, в 11 главе книги Левит, в стихах с 4 по 7, описываются примеры животных, у которых есть какой-то один внешний признак – и рассказывается о том, как быть с ними. Читаем. Левит 11 глава, стихи с 4 по 7. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас». В комментарии Санчина по поводу верблюда написано так. «Нижняя часть копыта верблюда – представляет собой как бы подкладку, которая мягче, чем все остальное копыто. Благодаря этой подкладке верблюду легче сохранять равновесие во время ходьбы по песку. Эта подкладка делает копыто не до конца раздвоенным, и его нельзя назвать расщепленным. То есть, если не внимательно смотреть, то может показаться, что у верблюда раздвоенные копыта. Однако строение ступни очень отличается от ступни коровы, скажем, или козы и так далее. И, как говорит Тора, верблюда есть нельзя, потому что копыта у него не раздвоенные. Дальше, 5 стих. «И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас». Слово «тушканчик» весьма интересно. Когда мы смотрим на разные переводы, то вот, например, англоязычный перевод English Standard Version говорит так. Rock badger. Badger – это барсук. Барсука, живущего в камнях, дословный перевод с английского, не ешьте. В подлиннике используется слово, в отношении которого у комментаторов нет единого мнения. Вновь цитирую по комментарию Санчина. Комментаторы расходятся во мнениях, о каком конкретном животном идет речь. Это животное имеет обыкновение двигать челюстями так, что создается впечатление, будто оно пережевывает жвачку. И потому мы точно не знаем, какое это животное. Но поскольку у него явно нет копыт, то тогда и отпадает сама вероятность, что оно может быть чистым. Но по внешнему виду кажется, что он жует жвачку. Дальше. 6 стих. «И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас». По поводу вот этой фразы «копыта не раздвоены» мне постоянно задают вопрос. То есть, сказано в 5 стихе «тушканчика», потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. И про зайца то же самое сказано. То есть, здесь два варианта. Либо наши зайцы и тушканчики не похожи на тех, которые в Палестине жили, что у них там были копыта, но не раздвоенные. Либо что-то здесь в переводе не так. Послушайте, как передает перевод Гирша эти два стиха. Стихи 5 и 6. Сказано, и шафана. Шафан – это вот звучание термина, который у нас переведен как тушканчик. Звучание термина в оригинале. И шафана, потому что он жует жвачку, но не имеет копыт. Не имеет копыт. Дальше, 6 стих. И арневета, то, что у нас переведено как заяц, потому что он жует жвачку, но не имеет копыт. В некоторых переводах говорится так, но нет у него раздвоенных копыт. То есть, вместо того, чтобы сказать, но копыта у него не раздвоены, как в синодальном переводе, подается мысль по-другому. Нет раздвоенных копыт. И это, конечно, намного вразумительнее и яснее передает то, что Тора хочет здесь сказать. Итак, вот наземные животные. Должны быть копыта. Копыта должны быть раздвоены. Животное должно жевать жвачку. И Тора предлагает список, который вмещает в себя как раз вот эти главные признаки. Идем дальше. Водные животные. 11 глава книги Левит, стихи с 9 по 12. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах скверны для вас». Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Здесь, в отношении всего, что живет в воде, неважно в каких водоемах, тоже есть два главных признака. Перья – это плавники, и чешуя – это чешуя. Перья и чешуя, плавники и чешуя – вот два главных признака. И вот здесь очень важно уточнить момент, который Тора подчеркивает. Но прежде, знакомо ли вам название рыбы «красноперка»? Почему так называется? Потому что перья красные. Итак, перья – это что? Плавнички. Очень хорошо. Так вот, вот что пишет Раши. Что это означает? Он задает вопрос касательно 12 стиха. А в 12 стихе написано: «Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Но перед этим уже это писалось. Перед этим уже говорилось в 9 стихе, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках тех ешьте. Потом снова повторяется. И потому Раши задает вопрос, что это означает, с какой целью повторяется? Я мог бы решить, что мне дозволяется лишь такая рыба, которая свои признаки чистоты выносит на сушу. Откуда видно, что дозволяется и такая, которая признаки чистоты оставляет в воде? Поэтому сказано, все, что не имеет плавника и чешуи в воде. Следовательно, если они имелись в воде, несмотря на то, что были сброшены при выходе на сушу, такое дозволено. О чем идет речь? Тора подчеркивает, что вот эти два признака, чешуя и плавники, должны описывать животное, когда оно находится еще в воде. Но некоторые рыбы, когда их изымают из воды, они сбрасывают чешую. И вот самый яркий пример – это скумбрия. Скумбрия. То есть, в отношении этой рыбы идут споры среди тех, кто пытается следовать законам Торы. То есть, поскольку при анализе поверхности скумбрии, кожи скумбрии, очень трудно найти чешую. Вот. И причина заключается в том, что она ее сбрасывает, как только оказывается на суше. Это не единственная рыба, которая вот таким образом освобождается от чешуи. Потому Тора подчеркивает, что вот эти два признака, они должны иметься в воде. А когда вот она изымается на сушу, то часто она этот признак свой теряет. Хочу процитировать для вас из книги «Иудаизм», методическое пособие, автор Арье Форта на эту тему. «Камбала, треска, сельдь, пикша, скумбрия, лосось, тунец, щука кошерны. Угорь не имеет чешуи, и потому он не кошерен. Моллюски и ракообразные, такие как крабы, омары, креветки, мидии и шримс, мелкие креветки, запрещены в пищу, так же, как осьминоги и каракатицы». То есть, когда речь идет о скумбрии и некоторых других рыбах, если вы сомневаетесь, вы можете при наличии доступа в интернет набрать название этой рыбы и слово «кошерный» или «кошерная». И сразу же получите ответ. Есть веб-сайт, который я в свое время рекомендовал во время цикла проповедей о мясной пище. Есть веб-сайт, который дает подробное детальное описание каждого животного, каждой рыбы и так далее. Если вам это интересно, можете подойти ко мне после. Есть информация всегда, всегда можно узнать. Вот. Но важно помнить, что мы должны смотреть на признаки тогда, когда животное еще живет в своей водной стихии, а не на то, как оно выглядит, когда уже оказывается на суше. Итак, все ли понятно с водными животными? Чешуя и плавники. Дальше идут крылатые и птицы. 11 глава книги Левит, стихи с 13 по 19. 11 глава, стихи с 13 по 19. «Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапля, зуя с породой его, удода и нетопыря. Итак, вот этот список. Очень интересно, что в отношении птиц нет никаких признаков. Ни в 11 главе книги Левит, ни в 14 главе книги Второзакония. Признаки не указаны. Дается перечисление. Вот как интересно оно предлагается в 14 главе книги Второзакония, стихи с 12 по 18. Давайте прочитаем с 11. Так интереснее звучит. Второзаконие, 14 глава, стихи с 11 по 18. Сказано так. «Всякую птицу чистую ешьте». Понятно звучит, правда? «Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть из них». Орла, грифа и так далее. То есть, на что это указывает? Это показывает, что народ, к которому Моше обращается вместе с Аароном, знает, что такое чистая птица. И речь здесь идет только об уточнении и о повторении, о расширении информации. И вот какой список есть в 14 главе книги Второзакония. А вот птицы, которых есть нельзя. Орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породой их, и всякого ворона с породой его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря. Вот что интересно. Для того, чтобы посмотреть, как эти же самые слова переводятся в других переводах, я предлагаю вам послушать вновь из перевода Российского библейского общества на современный русский язык. А вот птицы, которых есть нельзя. Орел, гриф, скопа, конюк, коршун, стервятники разных видов, вороны разных видов, страус, сипуха, чайка, соколы разных видов, неясыть, филин, сыч, сова, ястреб, баклан, аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. Давайте посмотрим на некоторые из этих названий. Значит, что такое скопа, название птицы? Как говорит иллюстрированный энциклопедический словарь, это хищная птица из группы настоящих грифов. Селится у крупных водоемов с прозрачной водой. На многих языках мира скопа называется рыболовом, так как питается преимущественно живой рыбой. Во многих странах охраняется. Конюк, новый словарь русского языка, хищная птица семейства ястребиных, крик которой напоминает плач. Отсюда слово конючить. Дальше сипуха, российский энциклопедический словарь, птица отряда сов. Длина 33-45 сантиметров. Распространена в Европе, Южной Азии, Африке, Америке, Австралии. Дальше неясыть. Новый словарь русского языка. Птица отряда сов. Сыч. Российский энциклопедический словарь. Сычи – мелкие и средние величины птицы отряда совообразных. Удод. Библейская энциклопедия. Очень красивая птица, нечистая по закону Моисееву и похожая на нашу кукушку. Что касается размеров, но она намного более ярко раскрашена. Дальше. Зуй. Зуйки. Большая советская энциклопедия. Название несколько видов птиц семейства ржанковых. У большинства зуйков голова большая, клюв короткий, слабый, ноги тонкие, крылья длинные, распространены широко. Обитает по берегам водоемов. длиной до 18 сантиметров, спина буровато-серая, брюшко белое, голова, шея и зоб черные с белым. Ну и нетопырь – один из видов летучих мышей. Новый словарь русского языка. Эти птицы, в общем-то, редко попадают на стол, потому о них заботиться особо нет большой причины. Но вот есть название птицы, которое нам нужно чуть подробнее обсудить, а именно лебедь. Лебедь. И в 11 главе книги Левит, и в 14 главе книги Второзакония в синодальном переводе используется это слово. И вопрос, который часто задают те, кто читает Библию в синодальном переводе, звучит так. Почему гуся можно, а лебедя нельзя? Почему гуся можно, а лебедя нельзя? Это, в общем-то, одна и та же птица. И оказывается, что в оригинале то, что у нас переведено как лебедь, это еврейское слово тиншемет. В Торе оно встречается всего три раза. Книга Левит, 11 глава, 18 стих, это мы читали уже сегодня, а также в 30 стихе и Второзаконие 14, 16, мы тоже читали. Давайте прочитаем, как оно передается в 30 стихе 11 главы. Левит, 11 глава, 30 стих. Сказано так. Анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет. Не перевели, просто транслитерировали, озвучили. Вот как в оригинале звучит, так и написали. Так вот, значение. Во многих англоязычных переводах используется слово barn owl или white owl, то есть амбарная сова, белая сова. В иудейских переводах на русский язык оно переводится так. Филин, перевод Санчина и перевод Иосифона. Или, вот есть один перевод, мышь летучая. Перевод Фримы, Гурфинкель. И причина, почему такие разные переводы, в следующем заключается. Вот что пишет Раши на эту тему. Это существо напоминает мышь, летающую по ночам. То есть, это существо, которое ведет ночной образ жизни, это нечто крылатое, и потому вот переводы разные. То есть, сова ли это, филин ли это, или летучая мышь, это все ночные животные. И потому это явно не лебедь. То есть, лебедь можно, лебедь разрешен, лебедя можно употреблять в пищу вместе с гусями и так далее, если общество разрешит. Итак, мы с вами рассмотрели вначале животных наземных, теперь животных водных, далее животных летающих. Следующий, четвертый раздел – насекомые. Книга Левит, 11 глава, стихи с 20 по 23. «Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для нас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». Термин «пресмыкающиеся» в современном русском языке совершенно иное имеет значение, чем тогда, когда переводился синодальный перевод. Вот как перевод Санчина говорит. «И всякое летучее насекомое». Вместо «пресмыкающиеся» используется слово «насекомое». И именно о насекомых идет речь. «Всякое летучее насекомое, мерзость оно для вас, за исключением упомянутых отдельно и поименно названных четырех видов, а именно саранча с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Как же их отличить, чтобы знать, можно ли есть или нельзя? Вот что пишет комментарий Санчина. Перечисленные здесь четыре вида саранчи невозможно точно идентифицировать. Чтобы избежать ошибок, мудрецы полностью запретили употребление саранчи в пищу. То есть, времени прошло много, этот вид мог вообще исчезнуть, именно вот эта саранча или вот этого рода, которая описана в Торе, и на протяжении веков не сохранилось точное описание и название. И коль скоро это так, чтобы случайно заповедь не нарушить, вот во время приготовления саранчи решили ее вообще. И кузнечиков, и всех прочих, в общем, любого рода саранчу решили мудрецы запретить. Потому в этом смысле, если у кого-нибудь есть более точная информация, как вот отличить салам или харгол и так далее, если кто убежден, можно жарить и есть. А так нельзя, потому что есть опасность нарушить заповедь. В этом смысле все насекомые запрещены. Очень легко определиться. Дальше, следующий раздел. Это то, что можно назвать ползучие и какие-то вот такие мелкими перебежками передвигающиеся, грызуны и так далее. Вот о чем идет речь. 11 глава книги Левит, стихи с 29 по 31. «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лита, хомет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним, мертвым нечист будет до вечера». То есть, вот это такая категория. У нас они названы пресмыкающимися, а в подлиннике используется слово, которое можно перевести как кишащие. Кишащие. И в переводе Санчина, который мы читали сегодня перед комментарием Торы, сказано: «А вот что нечисто для вас из всех мелких животных, бегающих и ползающих по земле». То есть, они целых три слова здесь используют для описания вот этого слова, которое у нас переведено как пресмыкающиеся или кишащие. А именно, мелкие животные, бегающие и ползающие. Вот они, слепыш и мышь, и черепаха по роду каждого, и анака, и варан, и ящерица, и хомет, и филин. Эти нечисты для вас из всех пресмыкающихся по земле. То есть, иными словами, все, что вот такое, ползающие, бегающие, передвигающиеся не на копытах, мелкого размера, кишащие, тоже запрещено. В стихах 41 и 42 написано так: «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». Итак, вот главные виды животных, которые описаны в 11 главе книги Левит. Это наземные, из них парнокопытные жвачные разрешены, это водные с чешуей и плавниками в воде, это летающие птицы и иные, список предложен. Дальше идут насекомые, затем вот эти вот все кишащие, ползучие и пресмыкающиеся, как у нас. Вот это список животных, разрешенных и запрещенных для употребления в пищу. И вот появляется вопрос: какова же насущность этих законов для тех, кто любит жить по Новому Завету? Какова же насущность этих законов? Во-первых, надо напомнить определение Нового Завета. Что такое Новый Завет? Послание к Евреям, 8 глава. Стихи с 8 по 10. Евреям, 8 глава, стихи с 8 по 10. «Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Так что такое Новый Завет? Это Божьи законы, записанные в мыслях и в сердцах. То есть, если человек, живший в Ветхом Завете, должен был обращаться к внешнему источнику информации, к Торе, к свитку, к закону, который был позже на больших камнях написан, чтобы уточнить, что такое тиншемет и можно ли его есть или нет, человек, живущий в Новом Завете, это должен знать наизусть, потому что это у него внутри написано. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это завет, заключенный с тем же самым народом, с домом Израиля, с домом Иуды, когда те же самые законы, которые даны были на горе Синай, теперь записываются в сердце. Вот что такое Новый Завет. Потому все, что мы читали сегодня, оно столь же насущно, столь же востребовано сегодня, как и тогда, когда Моисей записал эти Божьи законы, знание которых существовало еще до потопа. Помимо этого, мы находим в первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 13 по 16, следующие очень важные заявления. 1 Петра, 1 глава, стихи с 13 по 16. Петр, как известно всем христианам, это так называемый первый среди первых, это руководитель христианской церкви, по католической версии первый папа римский, то есть человек, вне всякого сомнения, авторитетный, являющийся столпом, как Библия называет, христианской церкви. Вот что он пишет. Стихи с 13 по 16 в первой главе первого послания Петра. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Этот стих сразу же совершенно определенно говорит о том, что он пишет христианам, правда? Дальше. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано», кавычки открываются, «будьте святы, потому что я свят». Итак, апостол Петр говорит, раньше, когда вы не знали, и он пишет язычникам, присоединившимся к вере в Господа, о чем совершенно определенно говорится во второй главе, в девятом стихе. Вторая глава, девятый стих. Он пишет той же самой группе людей, говорит, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». И десятый стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». То есть, он пишет язычникам, которые не принадлежали раньше к народу Божию. И они жили в чем? В неведении. Так, жили в неведении. И потому сообразовались с прежними похотями. Но теперь он говорит, неведение закончилось. И Бог вас призывает быть святыми во всех поступках. И вот для обоснования этого призыва к святости он говорит, я это пишу, потому что написано. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Откуда он цитирует? Что он цитирует? Это книга Левит, 11 глава, которую мы изучаем сегодня. 11 глава, стихи с 44 по 47. Левит 11 глава, стихи 44 по 47. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающих по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Петр призывает христиан, обращенных из язычников, к чему? К соблюдению 11 главы книги Левит. Он цитирует именно то место, которое очень определенно описывает, как же быть святыми. Термин «святой» и понятие «святости» этимологически связано с понятием «отделения», «разделения». То есть святость по самому определению делит все на пригодное и непригодное, уместное и неуместное, разрешенное и неразрешенное. То есть святость, принцип святости – это принцип разделения и отделения. И потому, когда Господь говорит, вот животные, которые разрешены в пищу, орикс и камелопард, и зубр, и так далее, то эти животные какие по своей природе? Святые, отделенные, разрешенные, посвященные для употребления. А есть те, которые запрещены. То есть святость начинается с малого, она начинается с привычки делать различия между одним и другим. И человек, который вот на уровне выбора мясной пищи приучился делать различия, он затем с большей легкостью в состоянии делать различия в других вопросах, потому что он знает, он впитал в себя, он на опыте закрепил в себе вот этот подход, святое, не святое, чистое, не чистое, разрешенное, не разрешенное. Потому апостол Петр здесь призывает всем быть святыми во всех поступках в соответствии с написанным в 11 главе книги Левит. Итак, законы эти в эпоху Нового Завета никак не отменены, они продолжают существовать и, более того, продолжают быть критерием во взаимоотношениях Всевышнего с человеком. Потому что, хотя пища и не приближает к Богу, но сам подход к разделению, сама нацеленность на святость, она является показателем того, уподобляется ли человек Богу или нет. Будьте святы, потому что я свят. Бог все разделяет. Бог не относится ко всему одинаково. Что-то вызывает его расположение, что-то вызывает его гнев и отторжение. И вот точно такими призывает нас Господь быть, в том числе и в частности, в контексте сегодняшней темы, в вопросе пищи. Аминь.